Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики. «Это не наш пятак!» — кричал Модест. «А чей это пятак? Я не знаю, чей это пятак. Это не мое дело. Это ваше дело ловить фальшивомонетчиков, сержант. Пятак изъят у некого Привалова, каковой проживает здесь, у вас, в Изнокурноже». «Ах, у Привалова!» Я сразу подумал, что он ворюга. Укоризненный голос А. Януса произнес. «Ну-ну, Модест Матвеевич, нет, извините, Янус Пулектович, этого нельзя так оставить. Товарищ сержант, пройдемте, он в доме. Янус Пулектович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил. Я докажу. Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч». У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши. Я исчез. Это было очень странное ощущение. Все остались на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями. «Это кепка-невидимка», — прошипел он. «Отойди в сторону и помалкивай». Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату врывался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева. «Где он?» — завопил Модест, озираясь. «Вот», — сказал Роман, показывая на диван. «Не беспокойтесь, стоит на месте», — добавил Корнеев. «Я спрашиваю, где этот ваш программист?» «Какой программист?» — удивился Роман. «Вы это прекратите», — сказал Модест. «Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок». «А, вот что вы имеете в виду», — сказал Роман. «Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто, он сделал какое-то движение, и посредине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего о нем сказать не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал: «Нет, это не он». Модест обошел призрак кругом, бормоча: «Майка, штаны, без ботинок. Он, это же он!» Призрак исчез. «Да нет, это не тот», — сказал сержант Ковалев. «Тот был молодой, без бороды». «Без бороды?» — переспросил Модест. Он был сильно сконфужен. «Без бороды», — подтвердил Ковалев. «Да», — сказал Модест. «А, по-моему, у него была борода». «Так я вручаю вам повестку», — сказал юный Ковалев, и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. «А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч». «А я вам говорю, это не наш пятак», — заорал Модест. «Я про Привалова ничего не говорю. Может быть, Привалов и вообще нет такового. Но товарищ Горыныч — наша сотрудница». Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать. «Я требую разобраться немедленно», — орал Модест. «Вы это прекратите, товарищ милиция. Данная повестка бросает тень на весь коллектив. Я требую, чтобы вы убедились». «У меня приказ», — начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите, я настаиваю», — бросился на него и поволок из комнаты. «В музее поволок», — сказал Роман. «Саша, где ты? Снимай кепку. Пойдем посмотрим». «Может, лучше не снимать?» — сказал я. «Снимай, снимай», — сказал Роман. «Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит. Ни администрация, ни милиция». Корнеев сказал: «Ну, я пошел спать. Саш, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще». Я снял кепку. «Это прекратите», — сказал я. «Я в отпуске». «Пойдем, пойдем», — сказал Роман. В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак», — кричал он. «Все заприходовано, все на месте». «Да я ничего не говорю», — слабо защищался Ковалев. «Я только говорю, что пятаков может быть не один». Модест распахнул дверь, и мы вошли в обширное помещение. Это был вполне приличный музей со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики. Много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стенды, и там они вдвоем загудели, как в бочку. «Вот наш пятак, а я ничего не говорю. Товарищ Горыныч, у меня приказ. Вы это прекратите». «Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша», — сказал Роман. Сделал широкий жест и сел в кресло у входа. Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было очень интересно. Вода живая, эффективность 52%, допустимый осадок 0,3. Старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском. Схема промышленного добывания живой воды. Макет живоводоперегонного куба. Зелье приворотное Вершковского Траунбаха. Аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью. Кровь порченная, обыкновенная, запаянная ампула с черной жидкостью. Над всем этим стендом висела табличка «Активные химические средства 12-17 века». Тут было много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей, установок для возгонки, перегонки и сгущения. Но я пошел дальше. Меч-кладенец. Очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке. Витрина тщательно опечатана. Правый глазной рабочий зуб графа Дракулы Задунайского. Я не кюрье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным. След обыкновенный и след вытянутый, гипсовые отливки. Следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной. Ступа на стартовой площадке, 9 век. Мощное сооружение серого пористого чугуна. Змей Горыныч, скелет, 1/25 натуральной величины. Похоже на скелет диплодока с тремя шеями. Схема работы огнедышащей железы средней головы. Сапоги-скороходы, гравигенные, действующая модель, очень большие резиновые сапоги. Ковер-самолет, гравизащитный, действующая модель. Ковер примерно 1.5 на 1.5 с черкесом, обнимающим молодую черкешенку на фоне соплеменных гор. Я дошел до стенда «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появился сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите», — вяло говорил Модест. «У меня приказ», — также вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте. Вот пусть старуха явится и даст показания. Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики? А я этого и не говорил. Тень на весь коллектив. Разберемся». Ковалев не заметил меня, а Модест остановился, смутно осмотрел с головы до ног и затем поднял глаза, вяло прочитал. «Гомункулус лабораторный, общий вид», и пошел дальше. Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей. «Ну как?» — спросил он. «Безобразие», — вяло сказал Модест. «Бюрократы! У меня приказ», — упрямо повторил сержант Ковалев уже из прихожей. «Вы выходите, Роман Петрович, выходите», — сказал Модест, позвякивая ключами. Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня. «Я извиняюсь», — сказал он. «А вы куда?» «Как куда?» — сказал я упавшим голосом. «На место идите». «На какое место?» «Ну, где вы там стоите?» «Вы, извиняюсь, это хамункулус. Ну и стойте, где положено». Я понял, что погиб. Я бы, наверное, погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся. Но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком ввалились Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел змемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала, Модест кинулся в прихожую, поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и прошептал «Ходу, ходу, ходу, ходу!» Бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали «Предъяви документы!» «Бачки, да что же это? Ну почему козел? Почему в помещении козел?» «Мя! Вы это прекратите! Здесь не пивная! Не знаю я ваших пятаков и не ведаю!» «Мя! Гражданку уберите козла! Прекратите! Козел заприходован! Как заприходован? Это не козел, это наш сотрудник! Тогда пусть предъявят через окно и в машину», — сказал Роман. Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже открывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной. «Ходу», — сказал он бодро, — «в центр». Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил, «Ну, как у нас? Нравится?» «Нравится», — сказал я, — «только шумно». «У Наины всегда шумно», — сказал Роман. «Вздорная старуха. Она тебя не обижала?» «Нет», — сказал я. «Мы почти не общались». «Подожди-ка», — сказал Роман, — «притормози». «А что? А вон Володька идет. Помнишь Володю?» Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки. «Вот здорово», — сказал он. «А я как раз к вам иду». «Только тебя там и не хватало», — сказал Роман. «И чем все кончилось?» «А ничем», — сказал Роман. «Куда вы теперь едете? В институт?» — сказал Роман. «Зачем работать?» сказал Роман. «Я в отпуске». «Это неважно», — сказал Роман. «Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле». «Меня ребята ждут», — сказал я умоляюще. «Вот, «Это-то мы берем на себя», — сказал Роман. «Ребята абсолютно ничего не заметят». «С ума сойти», — сказал я. «Мы проехали между магазином номер 2 и столовой номер 11. «Он уже знает, куда ехать», — заметил Володя. «Отличный парень», — сказал Роман. «Гигант. Он мне сразу понравился», — сказал Володя. «Видимо, вам позарез нужен программист», — сказал я. «Нам нужен далеко не всякий программист», — возразил Роман. Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИ ЧАВО» между окнами. «Что это означает?» — спросил я. «Могу я, по крайней мере, узнать, где меня вынуждают работать?» «Можешь», — сказал Роман. «Теперь ты все можешь. Это научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». «Ну что ты стал? Загоняй машину. Куда?» «Да неужели ты не видишь?» И я увидел. «Но это уже совсем другая история».